страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 часов утра в Москве, понедельник, 6 ноября. У микрофона Олег Шевкун. Это передача «По страницам Библии». И команда нашего проекта, которая работает на утренних эфирах, это Ирина Латышинская и Ян Латышинский. Сегодня у нас записной эфир. Дело в том, что в России праздник. Ну, вот так, знаете, была книжка Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Вот по этой книжке у нас все. В субботу праздничный день, но он оказался выходным, поэтому понедельник отдыхаем и так далее. Вот, но сегодня мы с вами будем дальше читать Библию и изучать Священное Писание. Я напомню, что мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Сейчас мы с вами читаем Евангелие от Марка. Мы в 14 главе, и в прошлый раз, в пятницу, мы с вами начали 14 главу, но она настолько насыщена, там столько событий, что мы не успели прочитать ее до конца. И вот сегодня мы, собственно, завершим, и перед нами самое яркое, самое главное, определяющее событие не только Евангелия, но и всей Библии. Это смерть Иисуса Христа, точнее, страдание и смерть. Вот конец 14, вся 15 главы об этом. И в 16 главе перед нами будет воскресение Иисуса Христа. Вот его страдание, его смерть, его воскресение. То, что определяет нашу жизнь сегодня, то, что определяет нашу жизнь, ну, на самом деле, я бы сказал, навеки. Вот для каждого из нас, независимо от того, какой выбор мы сделали в жизни, последствия этого выбора будут на всю вечность. Я начну сегодня с вопроса, который я вам поставлю. И сегодня у меня для вас, друзья, творческое задание. Задание это звучит таким образом. Никогда мы подобного не делали. Я не знаю, что из этого получится. Но попробуйте, пожалуйста. Давайте вместе попробуем. У меня к вам просьба. Я обращаюсь сейчас прежде всего к верующим нашим слушателям. Хотя и неверующим, невоцерковленным тоже. Мне даже кажется, что невоцерковленным, неверующим нашим слушателям выполнить эту просьбу будет легче. Сейчас объясню, почему. У меня просьба к вам такая. Опросите ваших знакомых, прежде всего невоцерковленных. И задайте им, вот этим людям, такой вопрос. Какое чувство вы испытываете, когда слышите о смерти, страданиях, ну или точнее, наоборот, все-таки страданиях и смерти Иисуса Христа. Еще раз. Какое чувство вы испытываете, когда слышите о страданиях и смерти Иисуса Христа? Вот что при этом? Если это несколько чувств, пусть люди опишут несколько. Если у вас есть неверующие члены семьи, ну, как раз сегодня выходной, есть возможность поговорить, пообщаться. Можете об этом поговорить. Если у вас есть страничка в социальных сетях, допустим, вот ваша учетная запись в соцсетях, вы там пишете статус, вы можете поставить вот такой статус. Спрашиваю по просьбе ведущего программы «По страницам Библии» на радио Теос. Какое чувство вы испытываете, когда слышите о страданиях и смерти Иисуса Христа? Отвечать можно в комментариях. И вот сегодня соберите эти комментарии. Завтра утром скиньте это, то, что у вас получится, в нашу группу, группа «По страницам Библии». Она есть ВКонтакте, она есть Facebook. Или скиньте нам это через сайт theos.fm или через наше мобильное приложение «Радио Теос». И завтра в нашем эфире мы об этом поговорим, мы это с вами обязательно прочитаем. А мне интересно узнать именно мнение людей, которые не считают себя верующими. Ну, или так, они верующие, но вот, знаете, как человек говорит, Я верующий, но я верю по-своему. Не надо уж меня совсем неверующим называть. Я же не атеист. И действительно не надо, потому что это разные понятия, это разная история. Вот, но все же, каждый человек так или иначе слышал историю о страдании, смерти и воскресении Иисуса Христа. Так какая реакция? Как реагируем мы вот на эту историю? Об этом и хотел бы вас спросить. Сегодня 14 глава Евангелия от Марка, и тут множество вопросов, тут действия буквально одно за другим. Мы будем слушать сегодня беседу по материалам Джона Вернона Маги. Я хотел бы сначала обратить ваше внимание вот на что. Часто, беседуя о страданиях и смерти Иисуса Христа, люди пытаются найти стрелочника, найти виновного. Вот это желание выяснить, кто виноват. Знаете, да, вот такие основополагающие вопросы русской интеллигенции. Кто виноват и что делать? Интересно, что часто останавливаемся только на вопросе, кто виноват. Так вот, когда говорится о смерти Иисуса Христа, также задается вопрос, кто виноват. И бывает несколько разных ответов. Кто-то скажет о том, что, и часто такое говорят, виноваты евреи. И получается антисемитизм. Чем дальше, тем страшнее этот антисемитизм. Если евреи виноваты, пусть они за эту вину и платят. Кто-то скажет, виноваты римляне, вот эти язычники, необрезанные. И может получиться еврейский национализм, когда все остальные народы неправы, один народ прав. Ну, это, в общем-то, на самом деле противоположность антисемитизму. Кто-то скажет, никто не виноват. Так случилось. Просто случай такой представился, вот обстоятельства, звезды, как иногда говорят, так сложились, ну, так получилось. Со случаем особая история. Я понимаю, что именно случай оказывается тем фактором, на который можно все списать. Я тут ни при чем, оно просто так вышло. Я тут ни при чем, оно просто так получилось. Но рано или поздно мы все равно должны встать перед вопросом, если мы все списываем на случай, или даже если мы самые сложные моменты, самые неоднозначные моменты нашей жизни списываем на случай, вот в этой ситуации никто не виноват. Просто, не знаю, одна чаша весов как-то перетянула. То не оказывается ли, не получается ли, что слепой случай, абсолютно бездушный случай, бездушная случайность оказывается определяющей в нашей жизни. Ну, тогда мы придем к тому, что людей носит туда-сюда, и мы не можем предсказать, куда именно вынесет. Значит, жить остается так, что ну, куда вынесет, туда и вынесет. Вот со случаем такая штука получается достаточно сурово, и ну, нужно понимать, куда ведет эта дорога. Если мы говорим, что это случайность, тогда получается, что именно случайность определяет ключевые моменты нашей истории. Если так, то на случайность пенять не получится. Она все равно ничего не услышит. Есть люди, которые скажут, что да-да, что виноват сам Христос. Я уверен, что такие взгляды вы слышали. Обычно, конечно, это настолько ярко, настолько откровенно не говорится. Говорят примерно так. Ну, хороший он был человек. И я подчеркиваю, что в этом взгляде он действительно предстает только как человек. Хороший он был человек, только вот не совсем понял, куда попал. А вот эта его доброта, вот эта его мягкость. Хотя насчет мягкости Иисуса Христа можно бы еще поспорить, да, помните, вот эпизод в храме, например, или как он с фарисеями разговаривал. Но тут подчеркиваю часто его мягкость. А мягкость, понимаете ли, до добра не доводит. Ну вот и его тоже не довела. А, получается, жалко, но сам виноват. Так вот, евангелисты на самом деле проводят одну и ту же идею. Виноваты мы. Виноват я, виноваты вы. Мы виноваты нашим грехом. Мы виноваты тем, а что с нами по природе. Даже не тем, как мы себя ведем. Наше поведение – это уже такое последствие. Да? Мы виноваты тем, что у нас по природе. А своим отвержением, если хотите. И вот эта мысль в конце 14 главы замечательно подтверждается. Потому что вот смотришь, и Иисус высится, возвышается над всеми остальными. Потому что никто из остальных вообще не понимает, что происходит. Это ученики, которые разбежались, а то и отреклись. Это члены Синедриона, которые забыли о своем призвании. Это уже в 15 главе Понтий Пилат, который пытается советовать с народом, как ему поступить, при том, что этот народ даже не римские граждане, а на самом деле пытается, на самом деле, он просто решить, как сохранить свое место, как шею свою, если хотите, сохранить. И над всем этим возвышается Иисус Христос. Говорят, что один из готских военачальников, ну, те самые племена готов, да, которые в свое время Рим разрушали и так далее, вот к ним пришли христианские миссионеры, и этот военачальник слушал миссионера и говорит, ну вот если бы я был там, имеется в виду у креста Иисуса Христа, у распятия Христова, если бы я был там с моими солдатами, я бы им показал, я бы им устроил. Вот не устроил бы, ни один из нас бы не устроил, просто по нашему греховному состоянию. И вот сегодня мы увидим Христа, который возвышается над всеми остальными, но при этом не теряет любовь ко всем остальным. Христа, который явно выше и больше, и благороднее. Христа, который единственный свят, но он готов отказаться от всего, что у него есть, ради спасения нашего с вами. Вот это удивительная история, одна из многих, на самом деле, удивительных историй конца 14 главы Евангелия от Марка. Текст изобилует моментами, на которые нужно обратить внимание. Поэтому сейчас я просто быстренько напомню вопрос. Задайте, пожалуйста, вопрос вашим неверующим друзьям и знакомым, либо лично, либо в социальных сетях. Что вы чувствуете, что испытываете, когда слышите о смерти Иисуса Христа? А какие у вас по этому поводу чувства? И сегодня вечером или завтра утром напишите нам об этом любым удобным для вас способом. Я напомню, что сегодня передача идет в предзаписи, но, Бог даст, завтра, 7 ноября, мы уже встретимся с вами в прямом эфире здесь, в передаче «По страницам Библии» на радио «Теос». А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать нашу беседу, предзаписанную также беседу, и читать вместе Евангелие, пользуясь при этом материалами доктора богословия Джона Вернона Маги. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что сегодня даешь нам снова приобщиться к Твоему Слову, за то, что открываешься нам, за то, что любовью Своей благословляешь нас. Мы молим Тебя, Господи, учи нас и покажи нам всю глубину и всю красоту и Твоих страданий, и Твоей смерти, и Твоего воскресения, и то, как все это проявляется, действует в нашей жизни. Да будет слава Тебе и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 156-й выпуск, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем 14-ю главу Евангелия от Марка. Это самая длинная глава Евангелия. Здесь 72 стиха, экшен по полной программе. Кажется, что все действия совершают над Иисусом. На самом деле, через все это Он совершает свое самое главное, свое величайшее деяние. Это избавление, искупление всего человечества. И в 14 главе, начиная с 22 стиха, перед нами праздник Пасхи. Я уже говорил о том, что на фоне увядающего праздника Иисус устраивает свой новый праздник, наделяя Пасху новым смыслом. Изначально Пасха указывала на то, как Бог вывел израильский народ из Египта. Сегодня Пасха для нас — это возможность посмотреть назад, посмотреть на жертву Иисуса Христа. Именно Его тело было ломимо за нас, и Его кровь проливалась за нас. С другой стороны, Пасха для нас — это возможность заглянуть вперед, потому что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. Мы ожидаем того момента, когда мы будем пить новое вино в Царстве Отца Небесного. Кстати говоря, Пасха будет восстановлена в Тысячелетнем Царстве. Мы об этом читаем в книге Иезекииль. Именно та Пасха, которую в свое время упразднил Иисус. Каким образом? Ну, я думаю, что мы это еще увидим, мы об этом с вами еще будем говорить. А сейчас для нашего времени, как не случайно говорит апостол Павел, Христос – Пасха наша. В этот же момент, в это время, Иисус указывает на Иуду как предателя. Я думаю, что после этого Иуда уходит. Он не участвует в самом преломлении хлеба и не участвует в этой последней чаше. Он выходит для того, чтобы совершить свое дело. Я не знаю, как это не заметили ученики. Может быть, это было для них не столь важно. Может быть, они решили, что Иуда просто куда-то отошел. Но на самом деле именно в это время Иуда уходит на свое предательское дело. 26 стих. «И воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предваряю вас в Галилее». Тут очень важная последовательность, потому что, с одной стороны, Иуда предает Иисуса, но, с другой стороны, Иисус также напоминает своим ученикам, вы соблазнитесь все. Вот эта проблема соблазна, проблема отступничества, это не только проблема Иуды. Вопрос в том, что с этим делать. Вопрос в том, есть ли покаяние. Но соблазнитесь обо мне, вы все. Интересно, что Петр, который действительно предаст Иисуса, отречется от него трижды, оказывается первым, но не единственным, кстати, кто противится такому утверждению. Петру кажется, что Иисус несправедлив по отношению к ученикам. Иисус говорит, все вы соблазнитесь. 29 стих. Петр сказал ему, если и все соблазнятся, но не я. Интересно, что он противопоставляет себя другим ученикам. Можно перевести этот разговор и так. Иисус говорит, все вы соблазнитесь. Петр отвечает ему, но я не все. 30 стих, абсолютно честный ответ Иисуса. И говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Теперь коротенькая, но очень мощная, очень емкая фраза. Тоже и все говорили. Вот этот момент перед крестными страданиями, крестным мучением Иисуса Христа для учеников стал моментом, чтобы поспорить, кто круче. Каждый из учеников говорит о том, что он будет верен Христу. Но штука в том, что ученики не осознают свою слабость. Кстати, большинство из нас тоже не осознают свою слабость. И порой у нас, у христиан, бывает такая, знаете, христианская гордыня. Я помню, несколько лет назад была очень популярна песня, красивая вроде песня, но песня с глубокой богословской ошибкой. «Я пойду за тобой, куда бы ты ни то ли повел меня, то ли позвал меня». В данном случае не столь важно. «Я исполню все». Вот пойду, куда бы ни позвал, исполню все. Да, там в этой песне припев, который указывает на Бога, как на скалу и так далее. Это все понятно. Но вот когда мы такое поем, даже если вы эту песню уже не поете, она довольно старая, вот вы понимаете, что без Божьего присутствия, без Божьего водительства, без нашего упования на Бога это невозможно. Что делают ученики в тот момент? Они соревнуются в своей крутости. Но соревнуясь в крутости, они забывают, что в этот момент Иисус идет на смерть. Кстати, по поводу крутости. Сегодня есть масса всяких замен, или так скажем, предлагается масса всяких замен общению с Богом. Я как-то слушал такую рекламу. Говорят: «Дорогие друзья, бывают случаи, когда ни один пастор вам не поможет, и в этих случаях вам нужен опытный христианский психолог». Создается ощущение, что у психолога есть такой волшебный трюк. Раз-два щелкнул пальцами, и проблемы решены. Я не против психологов, я не против психологии, но я против попыток сказать, что есть некие люди, которые чудесным образом решат все проблемы. На самом деле это то же самое, что происходит здесь, в этом фрагменте. Сейчас мы можем сказать: ну ладно, не я готов на все, но есть такой чудесный христианин, который все проблемы обязательно решит. Христианская психология зачастую приводит к тому, что решается одна проблема, вместо нее появляются другие. Ну, например, решается проблема человека неуверенного, человека, который не понимает свою ценность перед Богом в частности, а вместо нее берет и появляется, допустим, проблема гордыни. Так что лучше, первое или второе? Я уверен, что единственное решение проблем мы находим в Господе. Господь – это единственный подлинный психолог. Я всю свою жизнь и все свое служение на этом настаивал. Понимаете, какая штука? В нашем современном христианстве слишком много психологии и слишком мало Бога. Мы говорим: у меня было очень трудное детство, забывая о том, что у нас есть Христос. Симон Петр не понимает, что он говорит. Да и мы порой не понимаем. Я обращу внимание в 31 стихе еще на один момент. Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже все говорили. И вот ответа Иисуса Христа на эти слова нет. Иногда Иисус не отвечает не потому, что ему нечего сказать. А потому что он как бы говорит: «Знаете, друзья, попробуйте, увидите сами». 32 стих. «Пришли в селение, называемое Гефсиманию, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“». По поводу расположения Гефсиманского сада существует два мнения. Одно более популярное, другое менее популярное. Я думаю, что расположение само по себе не очень важно. Важно, что Гефсимания стала местом страданий Иисуса Христа. Его страдания, его скорбь начинаются и доходят до наивысшей точки еще до его распятия. 33 стих. «Взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать». Вот эти глаголы, которые мы здесь находим, это сильнейшая форма страдания. Ужасаться и тосковать. Он берет с собой троих учеников. О том, почему именно их, мы с вами уже говорили. Интересно, что он не требует, чтобы ученики шли с ним вглубь сада. Он требует гораздо меньшего. 34 стих. «И сказал им: „Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте“». В данном случае имеется в виду, конечно, бодрствуйте и молитесь. Маленькая деталь. Я не хочу, чтобы это ускользнуло от нашего с вами внимания. Ученики говорят: «Мы готовы на все». Но еще до того, как прокричал петух, их слова подвергнуты серьезнейшему испытанию. Иисус просит их просто бодрствовать и молиться. Даже этого они не могут сделать. Петух, отречение Петра – все это будет уже потом. А вот подлинное проявление слабости человеческой природы наступает уже здесь, в Гефсиманском саду.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: „Ава, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты“». Это молитва, в которой сочетаются и человеческая, и Божья природа Иисуса Христа. Молитва, в которой он проявляется и как человек, полностью человек, но при этом без греха, и как Бог. Послание к Евреям, 5 глава, 7 и 8 стихи, говорится об этом так. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Вот мы с вами говорили о том, что над Иисусом производят какие-то действия. Но на самом деле при этом в этот самый момент он совершает действие. Это действие спасения. Он приходит к ученикам, 37 стих, и находит их спящими. И говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». То, что происходит с вами, учениками, происходит из-за плоти. Ты, Симон, говорил о своей крутости, как и все остальные тоже. Но неужели во всей своей крутости ты не мог сейчас проявить бодрость? 39 стих. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Ученики еще ничего не понимают. Иисус же знает это время. Я уверен, что Иисус и определяет его. Знаете, вот эти похвальбы: «Я все могу, я все сделаю». Похвальбы, которые порой звучат невероятно духовно, на самом деле зачастую исходят просто из нашей плоти. Мне хочется сказать, что я крут. И эту крутость я пытаюсь перенести на духовные рельсы. 43 стих. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Несколько моментов здесь. Я не буду говорить о смысле целования Иуды. Это отдельная и большая тема, вот этот поцелуй. Скажу лишь вот о чем. Иисус был и Богом, и человеком, поскольку он и человек тоже. Нужно было его узнать. И в темноте, естественно, его узнать было бы невозможно, если бы Иуда не проявился таким образом, если бы Иуда не указал на него. Во-вторых, интересное замечание Иуды: берите его осторожно. Вот почему осторожно? Чтобы люди не заметили, чтобы апостолы не возмущались и ничего не сделали. Возможно, об этом думает Иуда. Но я полагаю, здесь есть еще один момент. Иуда боится, что Иисус окажет сопротивление. Но как раз этого самого сопротивления Иисус не оказывает. 45 стих. И придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, рави», то есть учитель, и поцеловал его. А обратите внимание здесь на то, что Иуда не называет Иисуса Господом. Потому что, как говорит нам Иоанн в своем первом послании, назвать Иисуса Господом можно только под действием Духа Святого. В Иуде этого действия нет. Поэтому для Иуды Иисус всего лишь учитель. Говорить об Иисусе, что он учитель, это, конечно, правильно, но недостаточно. Если учитель, но не господин, учитель, но не Господь, учитель, но не повелитель всей жизни, то это уж точно не про Христа. 46 стих. «А они возложили на него руки свои и взяли его». И дальше: «Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо». Этот один — это Петр, конечно. Я думаю, что отяжелела у него не только голова после сна. Он не проснулся. Явно он целился не в ухо. Он целился либо в шею, чтобы отсечь голову, либо в голову сверху, чтобы рассечь ее. А уж тут куда попал, туда и попал. Вот, понимаете, по плоти всякая защита Бога оказывается столь же бессмысленно. Бог не нуждается в нашей защите, тем более в защите, которая по плоти делается. Петр пытается защитить Иисуса. Но в результате мы видим только проблему, которую быстро решает сам Спаситель. Это исцеление этого самого раба первосвященника мы находим в Евангелии от Иоанна, 18 глава. Об этом с вами еще будем говорить, когда дойдем до Евангелия от Иоанна. Обратите, пожалуйста, внимание, что это последнее исцеление в земной жизни, в земном служении Иисуса Христа. В начале Евангелия Иисус исцеляет тех, кто стал жертвой бесовского мира. В конце Евангелия Иисус исцеляет того, кто стал жертвой неповоротливого ученика. Парадоксально, я бы сказал даже иронично. 48 стих. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся писания». Тогда, оставив его, все бежали. Да, вот эти вот ученики, которые клялись ему в верности, в том, что будут его защищать, они просто разбегаются. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. По поводу этого юноши, ну, во-первых, это замечательная такая подробность в Евангелии, очень живая подробность. Во-вторых, есть два мнения по поводу того, кем был этот юноша. Кто-то говорит о том, что это апостол Павел будущий. Кто-то считает, что это сам Иоанн Марк. Я склонен ко второй точке зрения. Я думаю, что это все-таки Иоанн Марк. Ну а дальше начинается суд, или точнее судилище над Иисусом. Мы об этом уже говорили с вами, когда читали Евангелие от Матфея. Мы об этом еще будем говорить. Скажу лишь коротко. Суд в нарушение многих и многих законов. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины, и книжники. И вот этот первый допрос, он происходит ночью, они не имели права этого делать ночью. Они ищут свидетеля, они получают лжесвидетелей, и свидетельство оказывается шито такими белыми нитками, что даже они не готовы это принять. В конце концов, они находят тех, кто вроде бы может засвидетельствовать. 60 стих. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Интересно, что Иисус молчит, молчит здесь снова, потому что есть ситуации, когда Иисус не говорит. Не на всякие вопросы есть смысл отвечать, не во всякой ссоре есть смысл участвовать. Тогда опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И вот на это он уже отвечает, 62 стих. Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесною силы и грядущего на облаках небесных». Это пророчество уже скоро будет исполняться. Оно частично исполнится во время избиения камнями Стефана, первого мученика христианской церкви. Оно исполнится также целиком, когда Христос придет на землю снова. 63 стих. «Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: „На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство. Как вам кажется?» По большому счету, они, конечно, не слышали богохульства, потому что Иисус не богохульствовал. Они видели богохульство. Потому что богохульством, недопустимым по закону, было для первосвященника разодрать одежды свои. Эти одежды на нем были символом присутствия Бога. Фактически, раздирая одежду, он говорит: «А мне не нужен никакой Бог. Я уже все решил». Люди этого не замечают. Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Обратите внимание, что Слуги могут делать что-то лишь с одобрения хозяев. Если слуги били, значит, хозяева одобряли. Отречение Петра. Последний эпизод этой страшной главы. Это было предсказано. Ничего нового в этот момент нет. В отречении Петра обращу ваше внимание только на один момент. 71 и 72 стихи. Он же начал клясться и божиться. «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Это самые ценные слезы. Это слезы покаяния. Вот эти слезы и это покаяние и отличают Петра от Иуды. На сегодня все. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.